Эхо Москвы. Это раз.
Маша Майерс.
Это два.
Алина Гребнева.
Это три. А также все, кого не посчитали, представляют программу «Лукавая цифра». О, на вопросы социологов отвечают все. В Европе и Америке, в России и не только. В прямом эфире и на сайте echo.msk.ru. Результаты опросов и комментарии экспертов во вторник после 10 вечера. «Лукавая цифра». О!
22 часа 11 минут. Еще раз здравствуйте. У микрофона Маша Майерс, Алина Гребнева.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуй. Наши гости — Евгений Гонтмахер, руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Александр Хавин, психолог.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить на тему «Обманываться рада», если конкретнее, то поговорим о финансовых пирамидах. Хотела сказать прошлого, потом что сказать настоящего, и уже в конце я добавила, возможно, и будущего. Вот финансовые пирамиды как постоянный спутник экономик многих стран мира. Вот сегодня мы будем говорить о том, как россияне воспринимают финансовые пирамиды и насколько они готовы вновь пуститься во все тяжкие. О чем свидетельствуют цифры? Цифры вообще страшное
дело. Ох, оказывается,
дело.
Что готовы, да, пуститься не только во все тяжкие, во все остальное тоже. По данным МВД, которые обнародованы были совсем недавно, за неполный 6 месяцев этого 2008 года в России прекратили деятельность 7 пирамид. Совокупный ущерб, нанесенный ими населению, по предварительным расчетам, превысил 32 миллиарда рублей.
Позвольте, я конкретизирую, что это те 32 миллиарда, которые вы, дорогие друзья,
отнесли,
совершенно целенаправленно вытащили из своего кошелька или из банка, или из матраса, или из носка, и отнесли, и положили на счет этих мошенников, а они, наверное, обещали вам 100%.
Да, ну и по классике жанра, естественно, может быть, в некоторых случаях верхушку споймали, но средства, отнесенные людьми, естественно, не нашли. Это все покрытое мраком.
Да, это сегодня мы не об этом говорим, мы будем говорить о тех людях, которые эти деньги туда несут. Евгений, скажите, вот первый вопрос вам. Вот эти 32 миллиарда, это, знаете, хочется спросить, это много или мало?
Это немного.
Это немного?
Конечно.
За полгода?
Нет, в масштабах одного человека, конечно, это большие деньги, и даже одной семьи. Но в масштабах, конечно, нашей экономики, нашего финансового оборота, у нас же сейчас, скажем так, денег крутится в экономике не 1 триллион рублей.
Это понимаете? Я понимаю.
Поэтому 32 миллиарда, вопрос просто в другом. Вопрос в том, что далеко не все, кто попался в эти пирамиды, вот в этой статистике. Потому что кто-то находится еще в процессе.
Насколько умножаем?
Так, не знаю, скидку. Это, конечно, вопрос очень сложный. Ну, я думаю, что умножить можно, наверное, в разы. Не на проценты, а в разы.
Ну, там на 2, на 3, на 5.
Ну, не в 10. Конечно, раз, но в несколько раз точно. Потому что пирамиды же есть двух свойств. Понимаете? Значит, одна пирамида есть. Это действительно, когда мошенники заранее знают, что они вас ограбят. Они вам что-то такое предлагают. Вы как кролики, значит, туда идете, отдаете, как вот уже Алина сказала, свои кровные денежки, а потом эти люди с деньгами исчезают. А есть просто, я бы сказал, малоквалифицированные финансовые институты, которые думают, что они действительно эти могут обеспечить проценты там и прочее.
А откуда берутся,
да,
такие малые?
Это тоже своеобразная финансовая пирамида.
А откуда берутся такие малоквалифицированные финансовые институты? Они же должны как-то лицензировать свою деятельность, они же должны как-то вставать на ноги. Люди, они как-то должны завоевать доверие.
Я вам скажу так. Значит, у нас формально для того, чтобы заниматься деятельностью по, допустим, банковской деятельностью, или деятельность, связанная с инвестициями денег людей, да, надо получать определенные разрешения, ты должен подтвердить квалификацию, показать, что у тебя есть какие-то запасы, активы и так далее. Но вспомним, за что убили Алексея Козлова. За то, что он попытался каким-то разным вот таким структурам, которые имели разрешение, все-таки стукнуть по рукам, потому что он предвидел, что действительно там людям, которые туда вложили деньги, будет плохо. Понимаете, поэтому все покупается, к сожалению, ну не все, наверное, но что-то покупается, что-то продается. И у нас проблема-то в чем? Если, допустим, у нас в России существует 1000 банков, то страна такого же масштаба за границей, там столько банков не может быть. Там банков, ну, десятки. Понимаете? Они действительно крупные, они проверенные, они работают по определенным правилам, есть традиции какие-то. А у нас какой-то, видите, открывается банчок, читаешь, они, конечно, тут же делают...
Выгодные ставки.
Громкую рекламу, что они дают какую-то очень высокую ставку доходности. Сейчас люди боятся инфляции, надо же как-то спасать деньги, которые, как вы сказали, в мешке, в корзине, там, в носке. Надо куда-то это дело спасать, и они бегут туда, понимаете? А потом после этого оказывается, что, я говорю, даже если это не мошенники, это просто не квалифицированные, оказывается, что они не способны по своим обязательствам ответить.
Александр.
На что, сейчас, извини, да, Алин, да. Я просто возражу Евгению на то, что вам любой скажет, наша традиционная как ссылка, да. Ну, ребят, понимаете, вот они уже доросли, а мы еще только развиваемся, мы еще... Вот у нас 17 лет, или сколько там, 18, ну, если от 91-го года считать, а у них-то там 200 лет, а то и 300 лет.
Да, финансовые пирамиды были в 17 веке.
А вот мы, конечно, отстаём, но мы развиваемся.
Вещь может быть не очень приятная.
Давайте.
Ну, вы сами меня к этому, Маша, подтолкнули. Действительно, культура нашего населения, его установки, вот, которые в голове, они способствуют во многом, ну, я не знаю, Александр подтвердит или опровергнет, но они способствуют тому, что люди идут, знаете, вот как вот... Сами заходят в эти сети, сами заходят в мышеловку, где, известно, бесплатного сыра никогда не будет. Потому что действительно всего там 17 лет вот этой рыночной экономики, причем такой достаточно уродливой. Ну, скажем так, такие вещи были, допустим, в Соединенных Штатах. Вот Алина, наверное, расскажет, тут, оказывается, она какие-то примеры накопала, но это было примерно где-то в первой половине
20-го века. Это был 1919 год.
Да, совершенно верно. Понимаете, то есть те страны, которые вот как бы там у них этой инфекции меньше, там тоже это есть, но немного, они это проходили когда-то. Поэтому, увы, к сожалению, мы единственное, что не делаем, мы не учимся на чужих ошибках. Понимаете? Поэтому...
Но мы на своих не учимся.
Да, мы на своих, к сожалению, не учимся.
Но это уже в юрисдикции Александра Хавина, я так понимаю, в контексте нашей сегодняшней беседы.
В каком-то смысле. Ну, сейчас, конечно, легко говорить, если бы мы были 20 лет назад, да, с вами. Но в каком-то смысле понятно, что, в общем-то, эти вещи, МММы всякие, в каком-то смысле были неизбежны.
А вот у меня к вам такой вопрос. Вот тут еще одна есть у нас крайне лукавая цифра. Лукавее просто некуда. В России с 91-го года обанкротились 518 финансовых пирамид. И мы опять на эти грабли, они бам, нам полбу, и мы опять на эти грабли, они бам, нам полбу. И вот эти 32 миллиарда рублей, которые, по мнению господина Гонтмахера, это в экономических масштабах это, в общем, совсем небольшие деньги, но здесь принципиален тот факт, что это, знаете, как пошла новая волна. Вот с чем это связано, как это объяснить?
Ну, видите ли, я бы выделил несколько составляющих. Но первая составляющая касается... тех катаклизмов, которые в 90-х годах произошли, возникла совершенно новая социальная структура, были утрачены ориентиры, и многие люди ощутили дискомфорт, беспомощность. А в таких ситуациях возникает, ну, говоря терминологией Оруэлла, поиск старшего брата. То есть они попытались найти какие-то структуры, которым... ну, хотели бы передоверить ответственность. То есть они начали искать, ну, как ребенок ищет помощь взрослого, начали искать помощь каких-то структур. Вот. Второй фактор, который, на мой взгляд, играет, так сказать, важнейшую роль, это фактор дефицита системы образования. То есть у нас отсутствуют специалисты, которые честно, без лицемерия, могли бы раскрыть, особенно перед молодежью, животрепещущие такие темы, которые молодежь волнует, и которые держатся власть имущими в зоне такой секретности, я бы сказал.
А вы имеете в виду финансовые?
Я вам сейчас отвечу, позвольте секундочку. Угу. Это механизмы быстрого обогащения. То есть механизм вот этого быстрого обогащения, быстрого карьерного роста, что жаждет молодежь, и не только молодежь, они держатся в секрете. Поэтому многие, в общем-то, обманываются относительно того, как быстро сделать большие деньги. И, в общем-то, немалую отрицательную роль, на мой взгляд, здесь сыграли и средства массовой информации. Помните вот эту вот рекламу? Как молодой человек, 26 лет, ставший миллионером, рассказывает с телеэкрана, что все началось с покупки щенка Алисы. С покупки щенка Алисы Хотя, по-видимому, все началось с дяди или отца, занимающего крупнейшее место в государственных структурах.
Нет,
и, в общем-то, да, в общем-то, вот эти вот, я не буду сейчас говорить о конкретных лицах, я говорю о сути, что механизм вот этого быстрого карьерного роста, механизмы социального лифта, они, в общем-то, держатся в секрете на самом деле. И, в общем-то, у людей возникает такая иллюзия возможности быстрого обогащения для каждого, что именно иллюзия. И вот в силу, так сказать, вот этой иллюзии многие, так сказать, и попадаются вот на удочку вот этих финансовых пирамид. Ну, сейчас я, скажем, пока несколько позже скажу, какие особенности индивидуальные, какие личностные черты способствуют тому, что вот это пристрастие особенно сильно выражено. У каких людей, какие люди наиболее легко ловятся вот на подобную, так сказать, приманку.
Да, это интересно. Вы хотели возразить, Евгений?
Не, ну, конечно, никаких секретов нет, Александр. Ну, послушайте, но наши люди не настолько примитивные, не настолько наивные. Все прекрасно понимают, уже тем более, что в данном случае вот эти 18 лет – это много. И все, ну, может быть, в 91-м году не все это понимали, или в 90-м, но сейчас абсолютно очевидно, конечно, стать богатым в течение там, 1-2 лет, все знают, можно совершенно правильно, либо иметь какой-то, извините, блат, когда за тобой стоит как-то кто-то, либо с тобой стоят деньги партии, которые каким-то образом тебе перепали для хранения
золото
и прочих
партии,
дел, либо ты кому-то успел заплатить, там, из-за, там, собрав у знакомых там, $100 000 купил актив, завод, который реально стоит 10 миллионов долларов. Понимаете, это все известно, просто вопрос в другом. Вопрос в том, что многие люди не чувствуют в себе возможностей это сделать, первое. И потом, конечно, это очень небольшое поле, где можно. Там все не помещаются. Там вот, условно говоря, там 1 000 000 человек, там, это очень много, поместился, а для всех остальных там места нет. И поэтому, конечно, все хотели бы. Ну, обогатиться – это естественное явление человека. Здесь в данном случае его осуждать не надо. Вот. Но как раз то, что люди идут в эти финансовые пирамиды, это как раз не связано вот с тем, что какой-то блат там или еще чего. Они просто хотят компенсировать то, чего у них нет.
И, кстати, я рискну предположить, Лин, ты подтвердишь или опровергнешь, что финансовые пирамиды – это отнюдь не проблема молодежи. То есть я имею в виду тех людей, которые, если смотреть тех людей, структуру вот этого, вот этой прослойки,
Маша, вот
которая топает и несет
вот
деньги. Это же не молодые
вот,
люди.
Вот пример. Я
или
не
хочу,
я не хочу это называть финансовой пирамидой, сразу скажу. А то нас с вами обвинят в том, что мы там клевещем. Но вот IPO, да, были так называемые народные.
Угу.
ВТБ, Сбербанк и, по-моему, Роснефть. Кто стоял в очередях, чтобы купить? Я смотрю, стояли в основном пенсионеры. Люди пожилого,
да,
предпенсионного возраста. Понимаете? У которых были очень небольшие сбережения. Они решили, раз это, допустим, ВТБ, Госбанк фактически, то там, если ты купишь это IPO, ну, фактически акции этого банка, то ты будешь, ну, как когда-то, помните, были эти займы там, то ты будешь застрахован. Вот, собственно говоря, то есть у них, у этих людей не было в голове, конечно, каких-то там стремлений как-то обогатиться, как кто-то более молодой. Люди просто хотят элементарно, действительно спасти свои сбережения на черный день, там, еще на разные другие цели. Особенно сейчас, когда такая инфляция, это же невозможно деньги хранить. Ты смотришь на вот эти обменные пункты, на эти курсы, ты же понимаешь, если у тебя там $1000 лежит дома, это каждый день тает. Вот ты куда-то, действительно, тебя просто зудит, в руки зудят, чтобы куда-то это вложить. И, конечно, во всех странах есть люди, которые хотят быстро обогатиться, и они считают, что это честный способ.
Давайте посмотрим цифры. Да, и в нашей стране есть такие люди, их проценты, пусть на первый взгляд небольшие, но это очень много по социологическим всяким параметрам. 6,4% россиян от всей страны готовы стать стройматериалом для очередной финансовой пирамиды. Вот такие неутешительные выводы сделали эксперты Национального агентства финансовых исследований. Они проводили опрос почти во всех регионах страны, и причем они
подходили по особенно. Они не просто говорили, вот вы готовы пойти в финансовую пирамиду, чтобы вас обманули? Нет, они спрашивали, на какие займы, на какие проценты они бы согласились. Так вот, эти 6% сказали, что для них 13% ставка – это очень мало, и им хочется больше.
Нет, ну то это есть объяснимо, это понимаете?
Потенциально...
Вот здесь как раз, Александр, может, вы прокомментируете?
Потому что... Я, прежде всего, на некоторые, так сказать, возражения, которые последовали, отвечу. Значит, ну, прежде всего, что я имел в виду, когда я говорил о молодежи. Если бы людям, когда они учились, скажем, в школе в 94-м году, объяснили вот механизмы обогащения, то, возможно, некоторые из них в 2006 году не стали бы участниками этих пирамид.
Я в 94-м году училась в школе,
да.
Алина, ты наверное,
и я училась, да.
Теперь,
да.
Теперь Александр, кончу. Простите, вы знаете...
Не перебивайте меня.
Да. Кто бы объяснил?
Да, не перебивайте меня. Значит, вот я говорю, что нет специалистов, вы меня невнимательно слушали. Слушай, я сказал, что нет специалистов, которые бы без ханжества и лицемерия могли бы объяснить те механизмы обогащения, которые, так сказать, имеют место в нашем обществе.
Откуда им было взяться?
Теперь, да, вот я и говорю, что нет этих специалистов, ну, к
Александр,
сожалению.
Александр, а теперь так, зато есть интернет.
Теперь, значит, я хочу сказать следующее, что относительно грамотности, так сказать, населения мой коллега глубоко заблуждается. Я уверен, что он в основном вращается в элитном кругу, в отличие от меня, которым приходится сталкиваться с обычными, так сказать, людьми, клиентами, обывателями. Так вот, я вам скажу, что для большинства вот эти все термины, голубые фишки, какие-то, так сказать, финансовые пирамиды, человек даже не знает, уверяю вас, что из 10 обывателей 7 толком даже не понимают, что такое финансовая пирамида.
Но я уверен,
просто он несет деньги... так сказать, желая получить какой-то процент. А пирамиды, не пирамиды, население в широком своем, так сказать, кругу, оно экономически совершенно безграмотно.
Так я
уверяю
думаю,
вас,
что Евгений Ганбайкер не будет возражать.
Да, нет, ну,
у нас
как
действительно...
Как бы,
нет, у нас нет, финансовый нет, ликбез, нет, у нас же этим и Минфин нет, уже озаботился, нет, и Всемирный
Александр,
банк.
Александр, естественно, первый раз в виде меня тут же предположил, что я не общаюсь с народом. Он глубоко ошибается, потому что сегодня я общался с инвалидами. Я общаюсь очень много с людьми.
Ну, слава богу.
Нет, у нас же есть проблема финансовая.
Александр, вы, пожалуйста, не берите на себя функцию, знаете, психолога с большой буквы. Поэтому и учитель.
И тем не менее мы пригласили господина Халина как психолога с большой буквы.
Я говорю совершенно другое. Значит, не надо делать из нашего населения, еще раз повторяю, не надо делать из нашего населения идиотов.
Да никто и не делает.
Вы это утверждаете.
Никто и не делает. Не делайте из себя экономиста с большой буквы.
Подождите.
Да.
Господа, у нас
прекрасно...
двое ведущих с большой
да.
буквы, один экономист с большой буквы,
знают.
Один психолог с большой буквы.
Они когда идут, они намеренно выбирают. Вот когда вы обратите внимание на поведение людей, которые идут, например, в Сбербанк, там есть 10-15 разных программ с разными вкладами. И рассчитано это в основном, кстати, на людей достаточно пожилых. И они это сидят, смотрят, выбирают. Поэтому, понимаете, для этого никакого специального обучения не нужно. Понимаете, в чем дело? Поэтому здесь вопрос-то в другом. Не в каких-то зловредных там каких-то вещах, а в том, что мы проходим, к сожалению, такой исторический этап. Да, есть, конечно, в этом вина государства, я согласен, но в 94-м году что, вы должны были дать учителям поручение в школах, чтобы они рассказывали о зловредных олигархах, которые тут, значит, наворовали быстренько деньги, а вот вы, дорогие школьники, не можете? Ну,
а в 94-м году еще МММ функционировало? Это же, по-моему, был самый расцвет,
конечно,
да?
Конечно.
Я не помню, в каком именно это все грохнуло.
Леник Голубков на экране.
Дело не в этом, а дело в том, что когда этим были увлечены все наши родители, и, по-моему, мои даже в том числе, я просто помню, что где-то этот ваучер такой серенький или какой-то там красненький лежал на полке на почетном месте, то, в общем, конечно, это, наверное, это было
но
не время доносить
это
до
было
детей.
Но... новинку.
Нет, я вам могу сказать совершенно точно, что многие... Я смотрела комментарии, которые писали, вот вопросы, которые задавали нашим уважаемым гостям, и комментарии к нашему голосованию. Люди говорят, ребят, ну у нас финансово безграмотное население. Это, наверное, это все-таки факт или нет?
Уже несколько лет это не так. Но я еще раз говорю, я вам привел пример с IPO. Значит, это же нужно было пожилым людям откуда-то узнать. Хотя была реклама.
Но это было раскручено.
Во-первых, нужно было понять, да. Ну, нужно было понять, что такое IPO.
А может, понимать не обязательно? Может быть, можно просто клюнуть на эту...
Нет, здесь была проблема.
Заманчивая
вот то, что обертку? До сих пор у нас стоимость вот этих бумаг, которые приобрели люди по, допустим, ВТБ, ниже, чем это было, когда они покупали, это проблема не этих людей. Если уж не верить государственным структурам, ну типа ВТБ, то тогда действительно вообще, а что делать? Понимаете? Поэтому проблема не в людях, а проблема в тех институтах, которые у нас созданы.
Вот до институтов мы доберемся в тот момент, когда будем обсуждать лукавые цифры. Это произойдет после краткого выпуска новостей. 22:33. Мы продолжаем. Я еще раз напомню, что у нас в гостях руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гонтмахер и Александр Хавин, психолог. Говорим мы о финансовых пирамидах. И возвращаемся к цифрам.
Все да, и сначала прочитаю смс-ку нам Андрей, 42 года, прислал. Наше население лохи, оно не может быть другим. Ну, Андрей, видимо, вы тоже себя к этому числу причисляете, раз о всех
очень
так
самокритично.
Огульно. Да, ну, нас, видимо, тоже. Итак, вот это исследование Национального агентства финансовых исследований оказалось, что почти половина опрошенных, а именно 46,3%, затруднились назвать нижний порог процентной ставки по вкладу. Наименее финансово неграмотные жители оказались Москвы и Санкт-Петербурга, и при этом оказалось, что они все-таки хотят получать вклады по ставкам в районе 13-15% годовых.
Я объясню, тут просто уже не прямой, извини, ради бога, тут не прямой опрос по пирамидам, а тут просто люди спрашивают, 13%, вы согласны нести под это деньги? Они говорят, нет, не понесем, понесем под 30. Им говорят, не, потом говорят, нет, не понесем под 30, поднесем под 50%. И их, значит, вот этот исследовательский центр НАФИ причисляет к потенциальным жертвам финансовых пирамид. Это 6,5% трудоспособного населения. То есть там Росстат пересчитал, сколько
да,
это?
Да, Росстат, не-не-не, Росстат пересчитал, если взять, что у нас в стране почти 75 миллионов человек экономически активного, то там получается почти 4 миллиона человек потенциальных жертв.
Тоже немного.
Это немного, вы считаете?
Вы прибавьте еще к трудоспособному населению пенсионеров, которые, ну, как бы тоже могут нести куда-то деньги и прочее. Это не так много. Понимаете, это не как разговор о том, что наше население лохи и так далее. Если бы у нас было хотя бы там 30-40% населения, которые были бы, причем вопрос, видите, поставлен достаточно квалифицированно. Ставок. А 6%, ну пусть 10%, абсолютно нормально.
Александр, ваше мнение?
Относительно чего?
Относительно людей, которые говорят, что... То есть,
вот столько нам мало, мы хотим больше.
Очевидно, что... И даже, насколько я знаю, основной признак финансовой пирамиды – это большая процентная ставка. Люди говорят, нет, вот мы обманываться рады. Мы понимаем, что заработать, в принципе, там, вот до 13% на вкладе – это нормально. Но мы хотим нести под 30%. Мы обманываться рады, потому что нам кажется, что это способ заработать деньги. На самом деле мы можем оказаться жертвой мошенников, и в этом случае риск попасть в это число,
ну, видите,
значительно увеличивается.
Я просто могу сказать, ведь не каждый же все-таки несет деньги в эти пирамиды, да? Я просто могу как бы сказать, кто подвержен вот этому пороку, условно говоря.
Да, то, что вы обещали, скажите, это интересно.
Да, да, да. Ну, прежде всего, таким людям, ну, свойственна крайняя несамостоятельность. То есть у них низкая автономия. То есть они не способны брать на себя ответственность или способны брать на себя ответственность в крайне низкой степени и, в общем-то, стараются переложить ответственность на других. Но вторую черту, которую я бы отметил, которая свойственна подобным людям, это низкая стрессоустойчивость, высокая тревожность. Причем такие люди, они склонны к такому быстрому получению удовольствия, стремятся к быстрому получению удовольствия, подобно детям. И у них внешний локус контроля. Что это значит? Ну, как бы известный такой психолог Роттер, он разделил людей на две категории. Ну, у одних, скажем, доминирует внешний локус контроля, а у других внутренний локус контроля. Ну, то есть одни люди склонны все происходящее вокруг объяснять внешними обстоятельствами. А другие, в общем-то, склонны объяснять происходящее собственными усилиями. И вот, скажем, те, кто несут деньги в пирамиды, так же, как и игроки, они считают, ну, как бы, что находятся под покровительством судьбы, что обязательно выиграют, что судьба как бы на их стороне. Удача на их стороне. И они считают, что поведение в основном контролируется внешними событиями. То есть не ими самими, а какими-то внешними обстоятельствами. Вот. Ну, еще такое...
Это то, что на научном языке, на народном языке называется авось. На авось?
Да. Ну, нет, не совсем. Ну, я просто приведу конкретный пример. Вот, допустим, студент получает 5 на экзамене, да? И один студент скажет так: я получил 5, потому что я много работал. Так. Значит, у него скорее преобладает внутренний локус контроля, так? А другой скажет: ну, добрый преподаватель был. Я получил 5, потому что, так сказать, был добрый преподаватель. Или, так сказать, я попал к преподавателю, ну, недостаточно квалифицированному. То есть, и вот люди, которые, в общем-то, надеются получить прибыль за счет каких-то случайных обстоятельств, за счет внешних факторов, не прилагая собственных усилий, у них доминирует вот то, что в психологии называется внешним локусом контроля.
Вот такие Александр, а как вам такой контингент? Да. Лариса нам пишет: живу в деревне, народ ничего не понимает в экономике, глупый и пьяный, приезжайте. Видимо, она обращается к организаторам финансовых пирамид. Да. Вот это Стрельникова, Тверская область.
Да. Я думаю, что не к организаторам.
Ну, видите, так сказать, комментарии наших слушателей подтверждают мою точку зрения, поэтому...
А что вы так, скажете вот да, на такие...
А также то, что народ лохи, это тоже подтверждает, наверное, тоже.
Значит, смотрите, фонд «Общественное мнение». Сегодня примерно каждый десятый участник опроса и 7% среди пострадавших от финансовых пирамид убежден в честности намерений большинства финансовых компаний типа МММ, Хопер Инвеста и других.
То есть, что они...
В 94-м, 95-м.
Хотели
как лучше.
Как лучше, а получились, они хорошие, к сожалению, понимаете?
Они же хорошие, да, на самом деле.
Ну, вот я вам скажу, что кроме того, в общем-то, те, кто, как показывает исследование, что те, кто несет вот эти деньги, пирамиды, у них, в общем-то, такие этические эталоны не очень высокие. Они склонны вот таким негативным следовать примерам. Вот, негативным примером.
То есть во всем виноваты государство, а МММ, мы хорошие, МММ хорошие, во всем виноваты государство.
Может быть, даже и так.
Но виновных-то надо найти.
Да. Евгений, тот же фонд «Общественное мнение», вот ваша точка зрения, удивительно, они проследили, что за последний год или два, они тоже спрашивали, сталкивались ли вы с проблемами финансовых пирамид. Так вот, в целом ответили: да, мы сталкивались с финансовыми пирамидами, 16% россиян. А вот если уже брать людей с высокими доходами, то положительно ответили уже 22%. То есть люди, которые более обеспечены, чаще сталкиваются с таким явлением. Почему?
Послушайте, ну надо же понимать, как был задан вопрос, что отвечали люди. Потому что что значит сталкивался? Сталкивался, имеется в виду, может
но
быть,
это
не он лично потерял деньги.
Он знакомые.
Да, то есть он об этом
но все равно это окружение.
Кто-то знакомый, да. Потом, понимаете, снова же, у нас ведь понятия финансовой пирамиды ведь нет. Это же понятие обыденное. Uh-huh. Оно звучит как? Ну вот у нас действительно разорились какие-нибудь там компании. Ну вот, например, обманутый дочь. Да, вот компания разорилась. Да, вот пока суд не признал, что вот эти люди, кто организовал вот эти вот стройки, они были мошенниками или они по халатности, вот по своей неквалифицированности до этого довели, мы не можем сказать, что это финансовая пирамида. Понимаете? Эти люди, видимо, что имеют в виду? У нас же есть многочисленные случаи, когда банки, даже приличные банки, пересматривают ставки. Вот вы положили, вы же знаете, вы положили под 1%, а вы посмотрите, кстати, договор. Когда вы подписываете договор с любым практически банком, даже солидным, там написано, банк оставляет за собой право менять проценты по вашему депозиту. Что означает? Вы вдруг видите, что у вас там не 6% стало, а 5, или там 7 стало, или там на инфляция увеличилась, а ставка даже никак не увеличилась. Ну, конечно, вы тогда чисто эмоционально говорите, ну, конечно, какая-то вот финансовая пирамида. У меня же там деньги теряются, хотя там обстоятельства совершенно разные. Я не оправдываю эти банки. Но я просто к вопросу о социологии, потому что здесь надо в этом смысле очень аккуратно подходить к таким ответам.
А с точки зрения законодательства, вы сказали, что с одной стороны, значит, финансовые... Вот мы, то есть вы назвали финансовыми пирамидами...
Есть понятие мошенничества.
и то, и другое. То есть вы с самого начала начали с двух типов. То есть ребята, которые, ну, да, просто вот облажались, потому что, нет, ну, вот они вот не смогли, и те, которые заранее... Да. Так это означает, что к ним и разная степень ответственности?
Ну, нет.
Постфактум применение. Нет, ну как, если эти ребята мошенники, а эти просто... А одно дело мошенничество, другое дело халат.
Они просто силы свои не рассчитали профессионально.
Конечно, есть разные статьи Уголовного кодекса, которые есть одна статья мошенничества, когда люди изначально хотели обмануть кого-то. А есть, конечно, статьи, ну, условно говоря, не халатность, непрофессионализм, когда они хотели вроде бы как лучше, а получилось как всегда. Но там же очень многое зависит от ущерба. Вы понимаете, может быть ситуация такая, что эти люди сделали финансовую пирамиду, обманули там 10 человек, а эти не хотели делать пирамиду, но у них так получилось, что погорели там 10 тысяч человек. Вот те же самые, вот, кто строили вот эти жилые дома, там среди них не все, далеко не все хотели действительно убежать с этими деньгами, этих вкладчиков. Там просто люди не рассчитали свои силы, неправильно их инвестировали, и они оказались банкротами. Там пострадало достаточно много людей. Конечно, там наказание, оно во многом зависит вот еще от масштаба содеянного, понимаете? А не от каких-то там мотиваций. При прочих равных, конечно, если человек был мошенником с самого начала, он получит большее наказание.
Может быть, не всегда дело даже в наказании, та же социальная инициатива. Люди хотят просто, чтобы им квартиры хоть какие-то, ну, дали, чтобы где-то жить, чтобы они, да, да, наказание, которое...
И, кстати говоря, вот в этой ситуации с теми же обманутыми дольщиками, да, там ведь, я хочу сказать, попались очень многие даже квалифицированные люди и образованные. Это не то, что ты идешь куда-то в МММ, там тебе какая-то идет, или там хапер какой-нибудь, реклама, и ты бежишь туда, как бабочка на огонь. А все вещи связаны с жильем, которые там требуют больших вложений денег. Там ведь люди очень внимательные, я просто знаю. Вот я не только с элитой общаюсь, я общаюсь и с людьми, которые реально страдали. Там люди реально изучали условия договоров, вот кто вносил деньги. Потому что, извините, там 20-30 тысяч долларов – это не человек с улицы, это не бомж.
Тогда,
и это, конечно, не элита, это, конечно, не олигархи, но это люди, которые достаточно образованные. Даже они попались на это.
Тогда, может, мы не будем, не имеем, ну, морального права называть это финансовой пирамидой? Может быть, ну, это
я еще раз вам говорю, финансовая пирамида – это такого понятия юридического
нет.
Ну,
это я поняла, да.
Есть такое, ну, как бы общепринятое вот понятие в нашей жизни, когда тебя обманывают. Оно может, его может трактовать как угодно. Я говорю, ну, вплоть до случаев, когда вам... Уважаемый банк снижает ставки по вашему депозиту. То что, финансовая пирамида? Вас же фактически обокрали. Вы рассчитывали на там какую-то сумму денег, у вас оказалось меньше.
А вот те классические финансовые пирамиды, которые, знаете, там сейчас модно в некоторых изданиях, там,
ну,
перечислять признаки. Значит, сейчас это даже где-то у меня было. Мне это показалось довольно забавным. Там, сейчас я просто не могу быстро найти, у меня тут... А, вот. 10 признаков финансовых пирамид. Первое. Отсутствие – это я Андрея Черногорова некого цитирую. Первое. Отсутствие продукта. Когда просто-напросто мы ничего не продаем, да, мы просто-напросто вот собираем деньги. А за счет привлечения новых, я даже не знаю, участников, клиентов. Прибыль за счет привлечения других людей. Второе. Продукт есть, но им практически никто не пользуется, когда речь идет о каких-то мифических там биодобавках или курсах, например. Завышенная цена на чудо-продукт. Подпишись раньше, получи больше, даже ничего не делая. Ну, понятно, то же самое. Непонятный маркетинг-план, покупка части чего-то, ни слова о топ-менеджере, руководстве, офшорная регистрация, бесконечная мотивация. Это вот что? Это как раз вот эти, ну, классические...
Это речь идет о так называемых сетевых компаниях. Понимаете?
Это, а МММ это разве не сетевые компании?
МММ заранее, по заявлению его организаторов, не производил никакого продукта. Понимаете? А вот речь идет как раз о так называемых сетевых компаниях, которые распространяют какой-то продукт. Ну, например, известный всем таймшер. Если кто знает, что это. Это типичная как раз вот тоже, ну, можно считать финансовой пирамидой, но она построена действительно на каком-то продукте. Вот туристская путевка, вы покупаете неделю отдыха там-то и так далее. Это одна ситуация. Но и вот то, что вы зачитали, к этому абсолютно относится. Действительно, там есть признаки, и можно увидеть во многих случаях признаки мошенничества.
А Шурик спрашивает, почему государство в таком случае не ведет мониторинг, выявляя на ранней стадии финансовой пирамиды, если вот ясно с самого начала, что уже какой-то подвох там есть?
Ну, это надо спросить у государства, но дело заключается в том, что, я повторяю, к сожалению, есть проблема коррупции. Получить разрешение на вот работу такую с людьми финансовую достаточно, к сожалению, достаточно просто. Понимаете? Например, туристские компании, если мы уже говорим о таймшере, есть туристские компании, которые могут работать без всяких там аккредитаций, разрешений и так далее.
Сейчас, простите, у нас фингарантия. Миллионами исчисляется.
Рассказываю. Значит, безусловно, это дело есть. Но вы можете повесить на стенку, вы приходите в эту компанию, там написано, что у вас фингарантия есть. Вот бумажка, которая может быть поддельной. Понимаете, за этим, конечно, надо следить, но вы знаете, кто за этим должен следить? Вот до чего мы еще действительно не доросли? Это проблема самого сообщества. Вот условно говоря, туристские компании, это агентства, они должны следить сами за собой, чтобы среди них вот таких добросовестных...
Профессиональное сообщество.
Конкурентная
среда даже.
То же самое банки, то же самое управляющие компании, которые заманивают, ну, как бы деньги ваши для инвестирования. Государство, какое бы оно ни было мощное, оно не уследит за этим до конца.
Мне бы хотелось, Александр, у вас спросить, вот что касается привлечения новых людей к участию в финансовых пирамидах, тут...
Когда тащат там знакомых, родственников и...
Нет, там просто речь идет о том, вы просто подтвердите это или опровергните, что используются определенные психологические приемы для того, чтобы заставить людей принести деньги не под что, но под обещание там, в 300% годовых. Действительно так?
Ну, действительно это так. Иногда
вплоть
собирается...
Да, можно я процитирую?
Ой, это да
вот
как
был
это называется?
Ужас...
Нейролингвистическое программирование?
Нейролингвистическое программирование, да. Это вот в Омске была финансовая пирамида, возрождение она называлась. Вот он, просто цитаты удивительные. Людям внушали на каких-то этих семинарах, деньги надо внести сегодня до 12 часов ночи, и документы ровно в полночь уходят в Москву. Если вы не успеете, вашему заявлению будет присвоен код 0, и вы никогда не сможете больше вступить в наше процветающее общество и остальное. Останетесь нищим. Вот ровно такие формулировки внушались.
Да, действительно, использование определенных социально-психологических приемов возможно. Эти приемы достаточно распространены. Они используются и при распространении пищевых добавок, когда собирается полный зал и, в общем-то, предлагаются льготы и повышение процентов тому, кто еще кого-то приведет. Но все же я бы не преувеличивал возможности психологии в этом отношении. То есть практическое использование психологии, оно не зашло еще настолько далеко, как многие думают. Это я вам с уверенностью могу сказать. Хотя определенные психологические приемы, может быть, в известной мере и помогают вот одурачиванию населения. Но я думаю, что здесь скорее... социальные механизмы большую роль играют.
Давайте обратимся к сайту «Эхо Москвы». У нас остается 10 минут. Я напоминаю, что наши гости – это психолог Александр Хавин и экономист Евгений Гонтмахер. Мы спросили, почему жители нашей страны до сих пор становятся жертвами финансовых пирамид. Я напомню, что это сайт «Эхо Москвы», www.echomoskva.ru. Ненаучный и нерепрезентативный опрос.
Да, такой, какой получился у нас с Машей. 31,5% ответили, что жители становятся жертвами пирамид, потому что люди не хотят работать и ищут легких путей обогащения. То есть на первое место вот эту вот русскую халяву поставили.
Можно сразу ваш комментарий, Александр?
Пожалуйста, я же сказал, что психологические исследования показывают, что вот этому пристрастию подвержен прежде всего тот, кто ищет, кто жаждет быстрого такого удовольствия, без особого труда. И, в общем-то, люди с низкой стрессоустойчивостью, которые жаждут быстрого получения удовольствия. И, в общем-то, которые не ориентированы, скажем, на труд, и у которых социально-позитивные ценности, они не занимают в структуре ценностей их ведущего какого-то
места. Знаете, мне нравится каждый раз, когда люди вот отвечают. Это самый популярный ответ на
сайте. Да, но это вполне...
Но мы это говорим не про себя, мы-то говорим про них. Вот это они ленивые, они не хотят работать, понимаете? Евгений, 31,5%. Люди не хотят работать и ищут легких путей обогащения. Большинство.
Ну, это, во-первых, не большинство.
Ну, относительно.
Это треть из тех, кто откликнулся на ваш призыв.
Я могу сказать второй,
наверное,
тогда.
Наверное, я здесь никакого сюрприза особого не вижу, потому что действительно люди разные, и люди верят в чудеса.
Да, да, вот тогда второй по популярности ответ. Нет,
вы же не
а это
все
уже
зачитали ответ.
А это уже суммарное большинство, это уже 20-31%.
Больше 50.
51,5%.
20%, потому что россияне по-прежнему верят в чудо и надеются на авось.
То есть представьте, наша просвещенная аудитория, которую мы очень любим, и которая у нас вся такая вот, она образованная, и она-то знает, что такое голубые фишки, 51%, и это уже большинство, говорят о том, что не хотят работать, ищут легких путей обогащения, по-прежнему верят в чудо и надеются на авось. Это у нас что? Это у нас такое, это такое псевдонародническое представление о народе ребенке, которого надо воспитать,
совершенно верно,
отвести за руку.
На сегодняшний день ведь в науке это такое общее место, что в авторитарных системах социальных люди с инфантильными чертами, скажем, преобладают. То есть, чем более авторитарно общество, тем больше в нем инфантильных личностей, то есть чертами ребенка.
То есть, мы живем сегодня в авторитарном обществе.
Ну, это, в общем-то, я не социолог, это мой коллега, скорее, так сказать, скажет, в каком обществе мы живем. Но то, что в нашем обществе весьма много людей с инфантильной психологией, об этом я с уверенностью могу сказать.
Евгений, не буду вас спрашивать как коллегу, потому что вы тоже не социолог, насколько я знаю, все-таки в большей степени экономист.
И даже не политик.
А тогда мне хотелось бы к экономическим аспектам.
Да, обратиться. Следующий вариант. 13%, потому что у нас несовершенное законодательство, в котором много лазеек для строителей пирамид.
Но это на стыке экономики и юриспруденции.
Да, и те же 13%, потому что многие, сознавая все риски, надеются получить прибыль до развала пирамиды.
Вот это особенно интересно.
То есть, что мне удастся урвать кусочек.
Да, я-то соскочу, да, они-то дураки останутся, а я-то соскочу.
Кстати говоря,
я-то самый умный.
Кстати говоря, такие же люди есть. Вот даже в случае с МММ, там ведь те, кто успел вовремя соскочить, они реально получили прибыль, которую обещали организаторы МММ. Там просто действительно нужно было вовремя проинтуичить, не поддастся на всякие, знаете, как вот в азартных играх. Когда тебе идет удача, там же надо вовремя уйти от стола игорного. Потому что иначе тогда у тебя наступит черная полоса. Поэтому, видимо, это люди, у которых такой опыт был. Когда они вот смогли вовремя уйти туда, получив даже некую прибыль, наверное, которая обещана. Что касается законов, я не уверен. У нас законодательство как раз довольно неплохое. Потому что оно взято за образец законодательство западное, ну и банковское, и такое, просто оно не очень хорошо исполняется.
А как же вот это вот, что не нужно лицензирование для привлечения средств под займы, что-то такое вот там везде во всех этих статьях фигурирует, что не нужно лицензировать деятельность?
То есть вот этот самый любой, который
повесит... финансовая деятельность, связанная с привлечением средств, официально, конечно, с привлечением средств других людей. И что если вы им обещаете, что вы будете деньги куда-то инвестировать, требует специального разрешения. Если, конечно, вы просто собрались 20 человек и сказали, ребят, ну вы мне сдавайте деньги, а я сейчас там куда-нибудь размещу.
Так так
ну, конечно,
же ребята и говорят.
Так и делают, да.
Самые умные,
нет,
вот в кавычках.
Если нет, если
мы
это
вроде подобные.
Если это масштабная финансовая пирамида, которая ну, все-таки охватывает, пытается охватить там регионы целые, там тысячи людей, то сейчас, во всяком случае, это уже сложно. Понимаете? Это сложно. Без каких-то вот этих вот бумажечек, которые вы должны показать, что вы такие, вы сякие.
А как же те цифры, с которых мы начали? 7 пирамид за 6 месяцев, которые там колесят по регионам, по областям из одной
и набрали
другую.
Там на 32 миллиарда.
Ну, наверное, заехали вот в эту деревню, которая тут у вас, да, пришла СМС, да? Где люди, как сказали, слыхом не слыхивали и так далее. Ну, я еще раз говорю, вот эти 30 миллиардов, которые выявлены, мы с вами с этого начали разговор, это не такие большие деньги.
Слушайте, но подождите, так если у нас такое совершенно законодательство, и...
Его просто надо правильно применять.
А, то есть у нас вопрос в чем? Вопрос в исполнении или вопрос в контроле? То есть, смотрите, у нас, я вам сейчас скажу, ровно следующий по популярности ответ 11%, потому что плохо работают правоохранительные органы, которые не способны защитить граждан от строителей пирамид. То есть у нас законы хорошие, а исполнители законов плохие?
Не только правоохранительные, есть же контрольные органы финансовые, которые за этим должны следить.
А смотрите, что они говорят. Они говорят, ребята, а
мы не можем, да,
пойти, и пока нет заявления, допустим,
от пострадавших,
да, от
вкладчиков.
Мы не можем этих ребят тронуть даже.
А вкладчики еще надеются и не идут жаловаться.
Нет, но это тоже один из вариантов. Потому что, как правило, я повторяю, у этих людей, кто этим занимается, все необходимые разрешения есть. И вот только если есть заявление человека, который считает, что он пострадал, тогда правоохранительные органы, наверное, могут прийти и стать это, и проверять это.
Но ситуацию. Тогда уже все, понимаете, счета уже за границей.
Слушайте, а как вы относитесь вот к этой инициативе? Это вообще очень смешная история. Значит, официальной абсолютной инициативе публиковать на сайтах, на официальных сайтах, списки подозрительных организаций, которые сейчас работают и говорят: ребят, мы вам обещаем
нормально,
там 30%.
Это правильное абсолютное решение, которое должно быть.
Что здесь правильного?
Это тебя предупреждают. Это не обвинение этой организации в том, что она там мошенническая.
Но это же репутационные риски.
И это практика снова же всего мира.
Правда?
Ну, конечно.
То есть, ребят, я умный, я гениальный. Я могу вам на 13 заработать 20.
Тебя предупреждают.
А мне, так, соответственно, мои будущие клиенты откроют этот сайт и ко мне не пойдут. Для меня это репутационный риск, разве нет?
Совершенно правильно. Это все же вот как раз наши, вот эти, кто пытается действительно сделать пирамиду, они надеются на то, что мы такие сайты не открываем. У меня был случай, я хотел купить туристскую путевку. Я зашел на сайт как раз агентства по туризму, где было написано, вы сказали вот насчет того, кто внес залог страховой. Там есть реестр.
Да.
Я посмотрел, что там этого агентства нет. Наверное, это агентство хорошее. Но там его списка не было, я туда не пошел.
Но это фактическая информация, а тут информация
только... это предупреждение. Оно же бывает в разной форме, вы понимаете?
У нас
поэтому,
осталось...
конечно, здесь я ничего такого страшного не вижу.
У нас осталась минута, Александр, это для вас. 9%.
Потому что россиянам не свойственно учиться на собственных ошибках.
Это что за чудо природы такое? Только очень коротко.
Забыли 90-е.
Но здесь бы я, в общем-то, на россиянах как раз не акцентировался бы. Знаете, это по аналогии история учит тому, что она ничему не учит. И вот эта вот парадигма, эта формула действует и... на уровне отдельной личности. Я бы так сказал.
Ну и что у нас остается?
У нас уже остается последний вариант. Это 2%, потому что создатели финансовых пирамид стали использовать более изощренные способы мошенничества.
Это все старо как мир, правда?
И кстати, руководство, то есть этих финансовых пирамид, самый конец. То есть виноваты люди. А строители пирамид
почему? Виноваты еще не только люди, виноваты еще и государство. Мы благодарим наших гостей. Кстати, особенно позвольте мне отметить, что у нас затруднившихся ответить 0% впервые в программе «Лукавая цифра». Евгений Гонтмахер, руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН, и Александр Хавин, психолог. Сегодня мы говорили о том, что мы обманываться рады. Ну и, судя по этой передаче, мы действительно этому рады. А почему нет? Спасибо.
Спасибо.